Любовь Терентьева. Сказки матери Терезы. История 22. Римма Ивановна и террорист. Римма Ивановна была очень ответственной женщиной и больше всего на свете любила порядок. Она работала вахтершей в задрипанном учреждении. Вернее, днем она работала вахтершей, а ночью – ночным сторожем. Итак, сутки через трое. Главной своей обязанностью Римма Ивановна считала контроль за наличием сменной обуви, хотя в ее должностной инструкции этот пункт значился последним номером и носил сугубо рекомендательный характер. «Если человек категорически отказывается надевать бахилы, вы не имеете права его не пускать», говорила ей начальница задрипанного учреждения. Но Римма Ивановна была не согласна. «Нахрена тогда вообще нужен вахтер, если он кого попало без сменной обуви пускает?» Кстати, про бахилы. Бахилы нерадивым посетителям следовало выдавать бесплатно. Их задрипанное учреждение каждый месяц закупало в количестве 100 пар. Специально для тех, кто по каким-то причинам пришел без сменной обуви. Но Римма Ивановна бахилы продавала в исключительно педагогических целях, чтобы впредь никто не вздумал режим сменной обуви нарушать. Каждый раз, поймав Римму Ивановну за продажей бахил, начальница устраивала гневную лекцию на тему коррупции и незаконной коммерческой деятельности в государственном учреждении. Но Римма Ивановна к таким лекциям всерьез не относилась. «Какая нахрен коррупция? Подумаешь, бахилы!» Еще Римму Ивановну дико раздражал местный Пьеро, недоучитель по треугольнику. Тем, что он был творческой личностью и что имел обыкновение задерживаться после работы. «Римма Ивановна, дайте мне полчасика на треугольнике поиграть», — умолял местный Пьеро. «У меня дома двое детей, четыре матери и бабушка в деменции. Я не могу репетировать дома».
10 минут, — строго отвечала Римма Ивановна,
а затем начинала через каждые 2 минуты к нему в кабинет вламываться и подгонять.
«Ну?» — давила она на Пьеро.
«Да оставьте вы меня в покое!» — терял терпение местный Пьеро. «Закройте учреждение изнутри и занимайтесь своими делами. Чем я вам мешаю?»
«Ты мне не указывай!» — резко осаждала его Римма Ивановна. «Вали отсюда!»
На следующий день она рассказывала все начальнице. Но та никак не реагировала.
«А потом он засел в туалет», добавляла Римма Ивановна с очень важным лицом, «и пропадал там почти час, периодически зачем-то включая воду. Я ему кричу: у нас нормативы по потреблению воды, а он меня игнорирует и свет, уходя, не погасил».
Вопрос уборной вызывал у Риммы Ивановны особую боль. По правилам учреждения в туалет можно было пускать только сотрудников, учеников и гостей на мероприятиях. А вот если вдруг родителям, которые встречали своих детей с занятий, приспичило по нужде, им рекомендовалось сходить в торговый комплекс напротив. Начальница называла данное правило негуманным и даже иногда ругалась за его соблюдение. Особенно, если дело касалось тех родителей, чьи чада посещали учреждение не первый год. Но Римма Ивановна была не согласна. Нечего посторонним лицам в казенный унитаз испражняться. Так и работала Римма Ивановна, по своему собственному разумению. Никто ей был не авторитет, даже начальница. Приходит как-то в задрипанное учреждение девочка Алиса, снимает куртку и уверенно шагает к лестнице.
«Девочка, стой!» — крикнула ей Римма Ивановна. «Куда это ты направляешься?»
«На треугольник», — ответила Алиса и дальше шагает.
«А ты у себя дома тоже в уличной обуви ходишь?»
«Иногда бывает», — пожала плечами Алиса.
«Ах, ты мне дерзить вздумала, засранка!» — возмутилась Римма Ивановна.
«Я сменку забыла», — сказала Алиса. — «Простите, пожалуйста».
«Тогда бахилы покупай. 5 рублей». У меня только 50. У вас есть сдача?»
«Какая тебе сдача? У меня что, магазин? Иди в торговый комплекс напротив и разменивай деньги».
Тут в Алисе взыграл протест. «А вы в курсе, что если я, переходя дорогу, под машину попаду, то виноват будет местный Пьеро, потому что по расписанию я сейчас на его занятии нахожусь. Стало быть, он несет полную ответственность за мою жизнь и здоровье. Но я на суде заявлю, что он тут ни при чем, и что это вы меня не пустили, а сначала даже пытались незаконно бахилы продать».
«Вот ведь маленькая дрянь!» – воскликнула Римма Ивановна.
«О да, я такая!» – рассмеялась Алиса, показала вахтерше средний палец и поскакала вверх по лестнице. А Римма Ивановна бросилась ее догонять, демонстрируя нехарактерную для своих габаритов прыть. Догнала уже у самого кабинета местного Пьеро, схватила девочку за шиворот и потащила обратно. «Не трогайте меня!» – потребовала Алиса. «Вы не имеете права?»
«Это ты не имеешь права без сменной обуви сюда являться и взрослым фак показывать!» – прогремела Римма Ивановна.
Вдруг, откуда ни возьмись, появилась Лариса Хабал, недоучитель по этикету. И как заорет!
«Римма Ивановна, какого черта вы пост покинули? В здание террорист пробрался и начальника с тетенькой Ку-Ку в заложники захватил!»
«Хм!» – замялась на секунду Римма Ивановна, а затем сделала суровое лицо и спросила.
«А он в сменной обуви?»
«В бахилах!» – кивнула Лариса Хабал.
«А в туалет ходил?»
«Не ходил!»
«Ну и пускай делает, что хочет!» – махнула рукой Римма Ивановна и продолжила Алису выгонять.
И выгнала. Пошла-таки малолетняя мерзавка домой за тапочками.
Любовь Терентьева. Сказки матери Терезы. История 23. Тетенька Ку-Ку и вечер встречи выпускников. Жила-была тетенька Ку-Ку. Ей было больше всех надо. Она работала недоучительницей по пению в задрипанном учреждении. Раньше, конечно, она работала настоящей учительницей по пению, без неда. Но потом комитетчики поменяли аквет, и стала тетенька Ку-Ку недоучительницей. Пошла как-то раз наша героиня на вечер встречи выпускников в школу, которую окончила почти 20 лет назад. «С людьми пообщаюсь, настроение себе подниму», – подумала она. Приходит в свой бывший класс, а там все ее одноклассники совсем не такие, какими она их запомнила. Прямо и не узнать. Расфуфыренные все, с горящими глазами, словно с картинки. А говорят, как красиво, заслушаешься. И жизнь у всех насыщенная, интересная, рассказать не стыдно. Не то, что у тетеньки Ку-Ку. Петька Очкарик, например, сеть дорогих ресторанов открыл, а по выходным детям-сиротам помогает. Димка Ботаник изобрел лекарство от спидорака, а в свободное время спасает бездомных животных. А Танька-двоечница вообще родила 12-го ребенка, брасом переплывая Северный Ледовитый океан. «А у тебя, Ку-Ку, как дела?» – поинтересовались одноклассники. Тетенька Ку-Ку голову опустила и молчит. Неловко ей сделалось. В школе она была местной звездочкой, в олимпиадах участвовала и на концертах пела. Все ею восхищались. А теперь вот сидит в растянутом свитере и потертых джинсах среди этих суперуспешных сверхчеловеков, даже и похвастаться нечем. И собралась тетенька Ку-Ку уже домой уходить, как вдруг ее окликнула бывшая классная руководительница, которую несколько лет назад директором школы назначили. «Как, Ку-Ку, твоя жизнь сложилась?» – спрашивает. «В задрипанном учреждении недоучительницей работаю», — грустно ответила тетенька Ку-Ку. «Ты в задрипанном учреждении?» – удивилась директриса. «Там же одни неудачники прозябают, а ты вроде способной девочкой считалась». «Не смогла уволиться, когда акведы поменяли», – призналась тетенька Ку-Ку.
а директриса ее очень пристально оглядела, словно просканировала. «Есть ли у тебя, Ку-Ку, руководящий опыт?» – вопрошает.
«Чисто формально я старший недопедагог», – сказала тетенька Ку-Ку. «В отсутствие начальницы я исполняю ее обязанности».
«Отлично!» – воскликнула директриса. «Я как раз замдиректора по оргмассовой работе ищу».
«Это завуч, что ли?» – испуганно прошептала тетенька Ку-Ку. Директриса кивнула. «Но вы уверены, что я подходящий кандидат?»
«Уверена. Ты молодая, но не юная, с большим педагогическим стажем и каким-никаким опытом руководящей работы. Кроме того, ты активна, талантлива, и тебе больше всех надо. Идеальная кандидатка».
«Но я со своими учениками, зверями из зоопарка, в интересный творческий проект ввязалась», – замялась тетенька Ку-Ку. «Как же они без меня?»
«Будут новые ученики и новые проекты», – уверила ее директриса. «Думай в первую очередь о себе, а звери из зоопарка переживут, поверь». И отправилась тетенька Ку-Ку к начальнице задрипанного учреждения заявление об увольнении писать. А та ее послушала и со смеху покатилась. «Ох, не осилишь ты, Ку-Ку, такую высокую должность! Прибежишь еще обратно проситься!»
«Всего вам наилучшего!» – вежливо улыбнулась тетенька Ку-Ку и шагнула в новую жизнь.
И стала наша героиня завучем работать, учителями руководить и школьные мероприятия организовывать. И так ладно у нее получалось, что школу даже специальной грамотой наградили, чего не случалось уже более 10 лет. Новая завуч очаровала всех – и детей, и педагогов, и директрису. Ей самой школьная работа тоже понравилась. Но была одна противная проблемка. Никак не отпускала тетеньку Ку-Ку тоска по задрипанному учреждению и незавершенным проектам. Впрочем, после первой зарплаты тоска временно отступила. Таких цифр в расчетном листке наша героиня даже во сне не видала. От осознания, что все эти деньги предназначаются ей одной, у нее даже голова закружилась. «Вам плохо? Может, скорую вызвать?» – испугалась специалистка по кадрам.
«Нет-нет, я в порядке», – успокоила ее тетенька Ку-Ку и продолжила завучем работать.
А потом начались письма. Сначала написали звери из зоопарка. «Вернись, мол, к нам, Ку-Ку, по что ты нас бросила? У нас же проект намечался, а ты все планы разрушила, будущего нас лишила». Затем присоединились родители зверей.
«Подарила нашим деточкам надежду и слилась», – написали они. А после директор зоопарка позвонил. «Как вам не стыдно?» – говорит. «Вы единственная в городе согласились взяться за моих зверят. Мы на вас такие надежды возлагали». И, наконец, начальница задрипанного учреждения окончательно добила. «Вернись, Ку-Ку! Работа без тебя встала, петь некому». Всю ночь наша героиня не спала, слезами горючими обливалась, а утром явилась к школьной директрисе и сообщила.
«Увольняюсь я, не могут без меня в задрипанном учреждении».
«Тебя, Ку-Ку, может, зарплата не устраивает?» – вкрадчиво спросила директриса.
«Дело не в зарплате. Работа без меня встала, петь некому. И звери из зоопарка пропадают. Никто не хочет с ними заниматься».
«Да, Ку-Ку», – задумчиво произнесла директриса, – «видимо, нравится тебе быть неудачницей». И прибежала тетенька Ку-Ку обратно в задрипанное учреждение. «Что и требовалось доказать», – усмехнулась начальница задрипанного учреждения. «Я знала, что ты не осилишь должность завуча». И разослала тетенька Ку-Ку своим старым ученикам смски с текстом.
«Я вернулась. Жду на занятие».
И многие, конечно, обрадовались, но многие и обиделись. К примеру, звери из зоопарка написали: «Ты, Ку-Ку, нас предала. Не горим мы теперь желанием иметь с тобой дело. Реализуй свой проект сама, а мы другого педагога нашли».
Любовь Терентьева. Сказки матери Терезы.
История 24. Сказка про первую квалификационную категорию. Жили-были местный Пьеро, тетенька Ку-ку, Жора пугающий мужик и Лариса Хабал. Они работали недоучителями в задрипанном учреждении. Местный Пьеро по треугольнику, тетенька Ку-ку по пению, Жора по крестикам-ноликам, а Лариса Хабал по этикету. Первые трое, конечно, раньше были настоящими учителями, безо всяких приставок, но потом комитетчики поменяли аквет, и стали они недоучителями. Вызвала как-то местного Пьеро, тетеньку Ку-ку и Жору начальница задрипанного учреждения, а Ларису не позвала, но та все равно явилась, потому что была в каждой бочке затычкой. «Значит так, дорогие мои», — сказала начальница. «Поскольку после смены акведа у нас обнулились квалификационные категории, неплохо бы нам вновь аттестоваться. Посему будем сегодня оформлять документы на первую квалификационную категорию».
«Вообще-то у меня высшая была», — возмутился Жора.
Начальница глаза закатила и за голову схватилась. «Жора, мы уже 1000 раз это обсуждали. Учителем ты был высшей квалификационной категории, а недоучителем стал без категории».
«Бред какой-то!» – недовольно пробурчал Жора.
«Сегодня в конце дня», – продолжила начальница, игнорируя его реплику, – «я жду от вас самоанализ».
«Гы-гы-гы, самоанализ кала!» – загоготала Лариса Хабал.
«Лариса, хватит!» – одернула ее начальница.
«Да не, я не к тому, что мы говно, просто слово смешное», – поспешила уверить всех Лариса.
«В общем, к вечеру вам нужно написать эссе. Какой я охрененный недопедагог», – вернулась к теме начальница. «В конце рабочего дня я соберу ваши опусы, а завтра утром отвезу их на заседание аттестационной комиссии».
«Отлично!» – воскликнула Лариса Хабал. «Я сейчас такой трактат накатаю! Комиссия в восторге будет!»
«А тебя, Лариса, это не касается», — усмехнулась начальница. «Рано тебе аттестовываться. Ты в учреждении еще года не проработала».
«Бля-бля-бля!» — выругалась Лариса и побежала в туалет. Рыдать и папироски курить.
А местный Пьеро, тетенька Ку-ку и Жора сели за сочинение.
«Вообще в башке пусто!» — грустно произнес Жора. — «Никакого вдохновения! Не понимаю, о чем писать!»
«Напиши, что ты чемпион мира по крестикам-ноликам, что у тебя докторская диссертация имеется, и что ты недавно турнир провел для молодежи до 25 лет и для блокадников», — посоветовала ему тетенька Ку-ку.
«Точно!»
— обрадовался Жора и настрочил едва ли не вторую докторскую диссертацию. А тетенька Ку-ку подумала-подумала, да и состряпала про свои заслуги, чуть меньший по объему, но тоже весьма внушительный труд. Рассказала, как коррекционный ансамбль под ее руководством гран-при завоевал, как звери из зоопарка с ее помощью запели, и что джазовая дива Катя Шуб-Даб-Дуба некогда у нее занималась. А у местного Пьеро внезапно начался понос. Весь день он в туалете пропадал, а под вечер, когда уже сдавать анализ нужно было, прибежал к Жоре и тетеньке Ку-ку и давай плакать.
«Ой, не успею я уже сочинить эту фигню. Не умею я с документами. Ох, уволят меня горемычного, а у меня дома 2 детей, 4 матери и бабушка в деменции. Кто о них еще позаботится, если не я? Весь день на горшке просидел, а сейчас чувствую, вот-вот инсульт миокарда случится».
И для убедительности стал за грудь хвататься. «Ладно», — сжалилась над ним тетенька Ку-ку. «Сделаю я за тебя самоанализ». И накропала сочинение. «Я, мол, местный Пьеро, являюсь отцом 2 детей, сыном 4 матерей и внуком бабушки в деменции. Играю на треугольнике лучше всех в целом мире. Работаю в задрипанном учреждении без малого 20 лет. Победил на конкурсе педагогического мастерства и стал абсолютным рекордсменом в номинации «Лучший в ГТО». А трио духовно богатых ребят под моим руководством так понравилось депутату Свинаренко, очень красивому мужчине,
что тот мне даже свой портрет в рамочке подарил. В общем, чудо, а не сотрудник. На следующий день местного Пьеро, тетеньку Куку и Жору, вновь начальница вызвала и сообщает. Заседание прошло успешно, все поданные документы одобрены. Поздравляю, Жора, ты аттестован на первую квалификационную категорию.
А я? Испугался местный Пьеро.
А твой самоанализ, Пьеро, настолько впечатлил комиссию, что тебя решили, вопреки всем правилам, сразу на вышку аттестовать. Поздравляю, ты теперь недоучитель высшей квалификационной категории, единственный в задрипанном учреждении.
Между прочим, давно пора было, гордо заметил местный Пьеро. А почему вы про меня молчите? Осторожно поинтересовалась тетенька Куку.
Если честно, я забыла взять с собой твой бланк, слегка смущенно призналась начальница. Поэтому тебя не аттестовали.
«Так давайте я его сейчас отвезу», – засуетилась тетенька Куку.
«Уже поздно», – ответила ей начальница. «Следующее заседание аттестационной комиссии состоится через год. Но ты не расстраивайся, Куку. Надбавка за первую категорию меньше 500 рублей».
«То есть я за неполные 500 рублей вчера задницу рвал эту эпопею, сочиняя?» – вскричал местный Пьеро.
«Конкретно ты за 650», – успокоила его начальница. «У тебя же высшая категория!» И закручинился местный Пьеро. А Жора, пугающий мужик, сказал:
«90-е пережили, и это переживем!»
А тетенька Куку так и осталась. Без категории. Без категории. Без категории.
Любовь Терентьева. Сказки матери Терезы. История 25-я. Римма Ивановна и духовно богатые ребята. Римма Ивановна была чрезвычайно ответственной женщиной и больше всего на свете любила порядок. Она работала вахтершей в задрипанном учреждении. Вернее, днем она работала вахтершей, а ночью – ночным сторожем. И так сутки через трое. Основной своей задачей Римма Ивановна считала контроль за наличием сменной обуви у посетителей, хотя на самом деле ее главной обязанностью была охрана учреждения. Помимо сменной обуви, Римму Ивановну очень волновал вопрос правильного использования уборной. Целыми днями наша героиня внимательно следила, чтобы никто из посторонних лиц не вздумал вдруг зайти в туалет, и чтобы сотрудники и ученики задрипанного учреждения, посещая сию интимную комнату, не злоупотребляли водой и туалетной бумагой. И свет гасить не забывали. В оставшееся рабочее время Римма Ивановна зависала в новостных пабликах ВКонтакте. И хотя на службе эта дама была жесткой ко всякого рода нарушителям, в социальных сетях она демонстрировала поразительное великодушие. Однажды в районной новостной группе появился пост про инцидент в магазине «Пятерочка». Некий Анатолий Г. разбил 10 бутылок дорогого алкоголя, после чего ударил кассиршу по лицу и благополучно скрылся с деньгами из кассы. Почти все комментаторы осудили Анатолия.
«Урод! Найти и посадить!» – написали они под постом.
Но Римма Ивановна была не согласна.
«А чего вы еще ждали с такими космическими ценами на продукты?» – ответила она комментаторам. «Видно же по фотографии, что мужик нормальный, работящий. Не он плохой, жизнь довела. А кассирша переживет, синяк рассосется, будет как новенькая. Я считаю, нужно Толика простить и помиловать».
Через несколько дней в той же группе опубликовали новый пост. Пьяный студент элитного вуза угнал автомобиль скорой помощи и сбил женщину с двумя детьми. Женщина и дети погибли на месте, студент оказался невредим.
«Наказать по всей строгости закона!» – потребовали люди. «И откуда в вас столько злости?» – возмутилась Римма Ивановна. «Понятно же, что парень хороший, из интеллигентной семьи. Кого попало, ведь в элитные вузы не берут. Ну, оступился, ну, выпил, с кем не бывает. Конечно, тетку с детьми жалко. но их уже не воскресить, а у парня вся жизнь впереди.
А буквально на следующий день 18-летний обучающийся техникуму метростроя изнасиловал шестиклассницу. Новость немедленно разлетелась по пабликам в социальных сетях. И снова комментаторы проявили единство.
«Тварь! Мразь! Посадить! Принудительно кастрировать!»
А Римма Ивановна в очередной раз не побоялась высказаться против большинства.
«Здесь не все так однозначно», — написала она. «Девка, похоже, та еще шалава. Посмотрите, во что она одета. Ясно, что уже давно с мужиками спит, хоть и шестиклассница. К тому же я слыхала, ее мать уже пятый раз замужем. Яблоко от яблоньки. А мальчишка молодой, гормоны играют. Ну не сдержался. Так что же теперь, жизнь мальчику ломать из-за развратной малолетки?»
Подходят однажды к Римме Ивановне духовно богатые ребята, телесно ориентированная Надя, Тоша Гомогей, эмпат Владик и Аника, акробатка, музыкальная критикесса и лауреатка школьного конкурса по физике. И говорят: «Римма Ивановна, нам нужна ваша помощь».
«Какая еще помощь?» – насторожилась Римма Ивановна.
Она духовно богатых ребят недолюбливала. Какие-то они больно либеральные. Не наши ценности проповедуют, скрепы шатают. Однако формально придраться к ним у вахтерши не было никакой причины. Ребята всегда носили с собой сменную обувь, в уборной долго не сидели, водой и туалетной бумагой не злоупотребляли и свет за собой исправно гасили. «У нас беда! Тонко организованного юношу арестовали!» – поведали духовно богатые ребята.
«Это такой худосочный пидорок с розовыми волосами!» – уточнила Римма Ивановна.
«Нельзя слово на букву «П» употреблять», — сказала телесно ориентированная Надя. «Это нетолерантно?» «Не осуждай», — остановил ее эмпат Владик. «Для людей поколения Риммы Ивановны подобная лексика привычна». «Владик, ты демонстрируешь эйджизм», — заметил Тоша Гомогей. «Я презираю эйджизм в любых его проявлениях». «Ой, это так откликается», — произнес эмпат Владик.
«Я не читала Гарри Поттера и не понимаю, на каком волшебном языке вы сейчас калякаете», —
вновь вступила в разговор Римма Ивановна.
«Но что там в итоге с вашим пидором?»
«Его арестовали», — грустно ответили духовно богатые ребята.
«Украл что-то?»
— сочувственно предположила Римма Ивановна. «Нет», — покачали головами ребята.
«Пьяный за руль сел?»
«Нет. Он не водит машину».
«Но не девку же изнасиловал?»
«Господи, конечно, нет!» В ужасе воскликнули духовно богатые ребята. Он вышел на балкон с одиночным пакетом.
«С каким еще пакетом?»
Римма Ивановна слегка растерялась. «С плакатом «Нет насилию».
«Нахрена?»
«Чтобы обозначить свою гражданскую позицию. Он против насилия и готов с ним бороться», — с гордостью сообщили духовно богатые ребята, после чего выдержали торжественную паузу и продолжили вдохновленно. «Не в силах больше терпеть вездесущее зло, наш друг нарисовал плакат, вышел на балкон и встал в пикет. Но тут прибежал оберполицмейстер и арестовал его. Теперь мы должны восстановить справедливость и вызволить нашего друга из-за решетки. К тому же ему категорически нельзя в тюрьме сидеть, у него диабет». Римма Ивановна задумалась. Тонко организованный юноша исправно покупал бахилы, а туалет и вовсе ни разу не посещал. Держался вежливо и скромно, регулярно участвовал в общественно полезной деятельности. Формально чудо, а не ученик. Но стоит ли таким помогать? Они же наше общество изнутри разлагают своими западническими происками. «Мдас. Вот ведь вопрос».
«А от меня что требуется?»
— с опасением поинтересовалась Римма Ивановна. «Подпишите, пожалуйста, петицию об освобождении нашего друга и вступите в группу ВКонтакте», — сказали духовно богатые ребята. «Группа называется «Я, мы, тонко организованный юноша».
«Ладно», —
притворно согласилась Римма Ивановна. «Гляну, что у вас за группа».
«Не буду я крашенному пидорку помогать», — решила вахтерша, когда духовно богатые ребята удалились. «Насилие его не устраивает. Подумайте, какая фифа».
А потом нашла через поиск нужный паблик и написала на стене.
«Так ему и надо. Небось, внимание захотел к себе привлечь, жертва ЕГЭ. А еще и гомосек, судя по всему. Весело же тебе на зоне будет».
«Как вам не стыдно?» – написали ей в ответ. «Человек против насилия высказался, а вы его оскорбляете и злорадствуете».
«Насилие, между прочим, ему бы на пользу пошло. Если б его в детстве ремнем по жопе били, может, и дури всякой в башке не осталось бы», – парировала Римма Ивановна.
«У парня диабет. Он не выдержит заключения», – написала какая-то сердобольная женщина.
«Так нехрен было с такими диагнозами в политику лезть. Сидел бы дома и не рыпался. А теперь пусть получает по заслугам», –
настрочила Римма Ивановна. А затем захлопнула ноутбук и бросилась за малолетней мерзавкой Алисой, которая, воспользовавшись увлеченностью вахтерши, проскочила в учреждение без сменной обуви.